Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсело,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели Латгальской студии Ивета Чиганы. Мы продолжаем рассказывать об актуальном в Латгалии, о людях, которые здесь живут, чем занимаются, с какими проблемами и возможностями сталкиваются. В предыдущих выпусках говорили о сложной финансовой ситуации в городе Резекне, о проблемах семейных врачей, о безопасности в регионе. Гостили в приюте для животных в Даугавпилсе, в конном клубе в Бебрене и даже шли в поход вместе с местными энтузиастами. Сегодня отправляемся в Лудзу, где встречаемся с молодым парнем из Украины. Прошло уже более 1000 дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый день в этой стране гибнут как военные, так и мирные жители. Сотни тысяч человек вынуждены покинуть свои дома, свою родину и искать убежище в других странах. Среди беженцев и молодой парень Дмитро, покинувший оккупированные территории 2 года назад, еще будучи школьником, и теперь живущий в Латвии, точнее в приграничном латгальском городе Лудзе.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
С молодым человеком встречаемся в Лудзенском центре детей и юношества. Здесь Дмитро все знают, поскольку он в центре частый гость. Но об этом чуть-чуть позднее. Молодой парень предупреждает, на беседу у нас полчаса, поскольку он спешит на автобус, чтобы ехать на учебу в соседний город Резекне. Наш разговор о попавшем в войну подростке, о его ощущениях и мыслях. Жизнь Дмитро и его семьи, как и жизни сотен тысяч жителей Украины, разделились на две части – до начала войны и после. Юноша признает, что, по сути, он быстро повзрослел с началом войны.
Как вы узнали, что началась война, и где вы в это время были?
В это время я был дома, я проснулся в тот день в 6 утра, потихоньку смотрел YouTube, как всегда, на тот момент. Однако в тот момент я не видел никаких новостей на этот счет и так далее. В принципе, смотрел свои обыденные темы. И ближе к 7 утра, я помню, ко мне в комнату заходит мама и говорит: «Собирай вещи, началась война». На тот момент я подумал, что мама так шутит или что-то в этом роде, но даже с моим таким недоумением все равно как бы это оказалось правдой, и на тот момент мне пришлось достаточно несколько часов обдумать и осознать это все. Я не пошел в школу, у меня со всего класса буквально только 2 человека пошло в класс, и то это были те, кто живут ближе всего, и, по-моему, там отличница, и то это особо не важно. Однако я помню, что на тот момент я попробовал найти какие-то возможные новости. У нас на тот момент работал телевизор, включили для того, чтобы хоть какие-то новости и были, и чтобы как минимум минимально были в курсе дела. И буквально через несколько часов, может, часа через 4-5, так как я жил буквально за 81 километр от границы по дороге, то буквально вот через 4-5 часов уже где-то там вдалеке начали мелькать взрывы, эти звуки и так далее. Поэтому как бы пришло осознание того, что это действительно реальность. В голове сразу всплыла картина этих старых фильмов Второй мировой войны, как на тот момент это все проходило, и сразу же подумалось в моей голове, что будет что-то вроде такого же. И, в принципе, да, очень даже похоже в том плане, что масштабами и так далее. И я помню, на тот момент как-то начали собирать документы, деньги, там максимально воду подготовить. Мы были в раздумьях, точнее, родителям, в том плане, что выезжать, не выезжать, что делать. В принципе, я думаю, такая же минимальная паника у них была в этом же плане. И тот как бы день первый прошел вот в том плане, что мы начали снимали деньги с карт – подготавливали какую-то минимальную провизию, воду, и тоже на всякий случай готовили машину, мало ли придется выезжать, если будут ковровые бомбардировки или что-то в этом роде.
Война разделила семью Дмитро. Он с отцом уехал из страны, а мама и сестра остались в оккупации.
Я жил в городе Старобельск, это Луганская область. Расположен он почти что посередине области территориально. Состав семьи, на тот момент я был с мамой и отчимом. Мои родители разведены, и мы жили у маминых родителей, то есть моих бабушки и дедушки по маминой линии, дома.
У вас свой дом был, да?
Да. Он как бы и сейчас есть, в том плане, что он цел, там до сих пор бабушка и дедушка мои пребывают. И моему городу очень повезло в том плане, что нас почти не задело ракетами и взрывами. Да, было несколько прилетов в самом начале, также погибли мирные люди, и впоследствии тоже было еще несколько прилетов, но, однако, как бы город прям целый, в том плане, что если сравнивать с какими-то Северодонецком, Лисичанском, Рубежным, Бахмутом, то действительно город цел.
Почему вы все-таки решили уехать?
На самом деле, лично я бы ехал бы, наверное, еще ранее, однако все-таки менталитет моих родителей и в целом как бы их отношение к тому, что нас это как бы особо не касается, мы можем как бы и тут побыть, это наш дом. Я, с одной стороны, я понимаю их, потому что они прожили там всю свою жизнь, они мало путешествовали, и в том плане они, возможно, боялись неизвестности. Понятно, каждый раз, когда человек куда-то вынужден переезжать, он боится неизвестности, он боится, получится ли все у него в новом месте. Однако на тот момент папа у меня также с ярко выраженным патриотическим на тот момент настроением был, и также для него уже он не мог терпеть пребывать на тот момент, мы уже полтора года были в оккупации, и я тоже, на меня очень психологически это больше давило, чем физически, в том плане, что, к счастью, мне не пришлось переживать все различные лагеря и так далее, однако психологически это было невероятно тяжело. А как мы знаем, наше умственное тело очень связано между собой, поэтому тоже у меня начались некоторые проблемы и со здоровьем и так далее. И в один момент мы все-таки решили, что нужно выезжать.
Как было жить в оккупации? Что изменилось вот в вашей обыденной жизни? Что изменилось в каких-то государственных учреждениях?
На самом деле это было достаточно тяжело, и жизнь поменялась действительно кардинально. В первую очередь, я думаю, изменились люди, потому что больше всего как раз-таки осталось тех, кто был с пророссийскими взглядами, или те, кому это все безразлично. На самом деле поменялось максимально все, как от обыденной жизни, так и до буквально вот самых глубоких каких-то моментов, в том плане, что был момент, я помню, ехал со школы на велосипеде, даже помню, как из одного дома вот просто через забор так вот перелазили российские войска там и что-то, по-моему, доставали, не помню, телевизор или что-то вроде такого. Один раз помню, даже мародерство дошло до таких абсурдных, как по мне, моментов, что в одной из ихних грузовиков военных я увидел собачью будку. Что она там делала, я не могу даже себе представить. Однако это был факт, я видел на свои глаза. В школе у нас моментально учителя, как это говорят, переобулись. В том плане, что моя классная руководительница, она стала через какой-то момент директором. И помню, в какой-то момент она обсуждала с другим учителем, что она обсуждала то, что вот эти дети, то есть на наш класс, их 11 лет почти воспитывали как украинцев, промывали им мозги, хотя на самом деле она была нашим классным руководителем и все это нам как бы объясняла, если так вот сопоставить факты. В школе максимально, как по мне, абсурд происходил в том плане, что каждый понедельник у нас были разговоры о важном, так называемое, и каждый понедельник нас заставляли, действительно заставляли становиться в линейку и слушать гимн, как это сказали, ЛНР и России. И потом на этих разговорах о важном нам говорили о оккупации Крыма как об каком-то невероятном освобождении, о том, что на самом деле мы все это время были русскими детьми, что якобы нам все это время внушали обман и так далее, и так далее. То есть...
Ну, это пропаганда же чистейшая.
Да, да. Это чистейшая пропаганда, и даже в том плане, что вот просто вот детям начали промывать вот таким вот образом мозги.
А в обыденной жизни продукты, медицина, вот как это?
Очень стало тяжело что-то достать, потому что мы были в такой вот буферной зоне, когда и Украина до нас не могла добраться из-за нуля красной линии, когда линия разграничения. И Россия в этом плане как бы нам не способствовала, в том плане, что мы еще на тот момент там не были признаны как частью России там или что-то в этом плане. То есть у нас и качество продуктов очень сильно снизилось. Я даже помню тот момент, когда попробовал впервые колбасу, которая была привезена от поставщиков либо России, либо ЛНР, я не помню уже. Но даже вот вкус очень сильно отличался, и качество продуктов в худшую сторону. И также с медициной, в том плане, что некоторые лекарства, которые вроде бы как одно и то же название, действовали с отличиями, и достать какие-то либо лекарства было тяжело. И также, так как в Украине другая валюта, гривна, ее начали принижать, в том плане, что отношение сначала, коэффициент был 2,5 рубля, по-моему, к 1 гривне, и специально начали этот коэффициент понижать. Сначала до 2, потом почти сразу же до 1,5, и потом вывели 1:1. Однако после того, как санкции все-таки начали действовать, через некоторый промежуток времени, когда, по-моему, рубль подскочил до 106 за 1 доллар, в тот момент все-таки коэффициент немного пошатнулся, однако не на официальном уровне, а на больше между людьми. То есть были люди, которые специально там переводили деньги, брали огромные проценты, около 5-10% за одну транзакцию, и за счет этого эти люди, можно сказать, там стали миллионерами городскими. И очень процветало этот на тот момент, там в этом плане шли туда очень многие, кто быстро хотел поднять деньги, скажем так. И тоже вот в таком плане люди начали как-то меняться в том плане, что, возможно, показали свои маски, сняли, возможно, проявили свою натуру такую, можно сказать, действительно человеческую, в том плане, что отрицательные какие-то черты, предательство и так далее, что, казалось бы, люди, с которыми ты дружил, общался многие года, они стали совсем другими, и с ними обрывал я отношения и разговоры. В то время, когда человек, который вроде бы всегда был рядом, но, однако, ты на этого человека не обращал внимания, мог стать действительно очень близким. В тот момент и действительно очень быстрые перемены. И помню, когда даже в Латвию приехал, мне понадобилось полгода на то, чтобы привыкнуть опять к мирной жизни.
Латгальская студия. Ноат Вискан, Радио 4.
Уже с самого начала войны в Украине в Европу, в том числе и в Латвию, хлынул первый поток беженцев. Потом этот процесс продолжался, продолжается он и сейчас. Но тогда это был шок для всех, как для самих беженцев, так и для пограничников или просто жителей приграничья. После зверств и бомбежек люди бежали без вещей и денег. Их путь был нелегким, ведь чтобы попасть в Латвию, а оттуда в другие европейские страны, приходилось пересекать сначала украинско-российскую, а потом российско-латвийскую границу. И там беженцы проходили фильтрацию. Множество проверок и унижений. Семья Дмитро, как шутя говорит парень, отделалась довольно легко.
Я провел в оккупации почти 1,5 года. Выезжали мы уже в конце марта, я точно не помню, либо 28, либо 29 число 23 года. В Латвию я попал 1 апреля, и действительно вот решение о том, что это будет Латвия, принималось настолько в попыхах и настолько непредсказуемо для меня лично, потому что этим занимался мой отец. Сначала мы думали про Эстонию, потом думали про Литву еще также. Потом буквально в последний момент определились на том, что это будет Латвия, так как там были некоторые знакомые, друзья, собирались ехать в Ригу, нас вез перевозчик, и Буквально, когда уже мы проехали латвийскую границу, наш перевозчик забыл задекларировать в прошлый раз топливо, и за счет этого ему сказали, либо ты сейчас проезжаешь, довозишь их туда, но больше тебе проезд в Латвию закрыт, либо ты возвращаешься назад. У него не было выбора, так как по факту он этим кормил свою семью, а через Латвию он проезжал почти что во все другие страны. Поэтому ему пришлось возвращаться. Мы позвонили волонтерам, они очень быстро договорились с пожарной бригадой, и я помню, за нами приехал как раз-таки мужчина из Лудзе на таком внедорожнике, джипе, как раз-таки пожарной бригады, это был час ночи. Шел небольшой снег и как раз-таки довез нас до интерната Блаумания 4А. И там мы как раз-таки прожили, по-моему, 4 месяца. На самом деле, мне и моей семье в этом плане очень повезло, потому что у нас не было таких вот километровых очередей. Я думаю, это связано еще с тем, что основной наплыв как раз-таки беженцев был в самом начале, первые месяцы. Ну, а так как уже прошло почти на тот момент 1,5 года, то действительно... Нам в этом плане повезло, и помню даже, когда мы пересекали от ЛНР в Россию, нам повезло в том плане, что у нас спрашивали, вы недавно проезжали? Перевозчик сказал, да, нам поверили на слово, и нам удалось без проверок просто пересечь. Когда мы пересекали российскую границу в сторону Латвии, да, там уже мы прождали... часов 8, однако это все равно ничего по сравнению с тем, как люди неделями действительно ждали своей очереди, и когда им приходилось действительно очень многим даже раздеваться, скажем так, догола, и полностью тотальные проверки, эти лагеря сортировочные, или как они назывались, я уже не помню. И в этом плане нам действительно повезло.
Вашей семье.
На самом деле, мы думали так, что если у нас получится здесь задержаться, то почему бы и нет. Однако, если не будет возможности работать, жилья, то придется выбирать какой-то другой город, Резекне, Даугавпилс или Рига. И очень долго мы искали жилье, потому что, так как город сам по себе небольшой и в основном, более старшее поколение здесь живет, то действительно тяжело найти какую-то работу или дом. Опять же таки, нам все-таки повезло найти дом и работу для родителей в том плане, что мы смогли здесь как-то обжиться. Поэтому, в принципе, мы остались здесь. Все-таки со знакомыми смогли скоммуницироваться, и так как знакомые в другой стране сейчас, европейской, дом фактически без присмотра, и мы там живем и платим за коммунальные. В данный момент папа работает в строительном магазине возле пельменной, мачеха работает в школе во второй, в столовой.
А мама твоя?
Моя мама родная, которая по крови, осталась дома и также живет с моей сестрой, отчимом и ее родителями.
Они там остались?
Да. На данный момент, с того момента, когда я выехал, особо ничего не изменилось. По ихним словам, у них наступила небольшая такая стабильность, однако все равно продолжаются эти нравоучения, эти, можно сказать, промывания мозгов, действительно, потому что и по телевизору, и в газетах, и по радио, где только угодно, они стараются зомбировать действительно людей. И, к сожалению, у них это получается, так как у них есть уже многолетний опыт, буквально с 2000-х годов как раз-таки очень сильно началось это движение как в российском народе, так и вот как раз-таки у нас тоже, к сожалению, уже.
Дмитро в Лудзе живет 2 года, и за это время он уже нашел друзей не только из Латвии, но и из других стран. Как рассказывает руководитель Лудзенского центра детства и юношества Наталья Лосаны, Дмитро в прошлом году активно помогал детям из Украины, живущим в Лудзенском крае. Для них летом организовывались летние лагеря. За активную волонтерскую деятельность в прошлом году в конкурсе центра «Капнес» он был удостоен номинации «Волонтер года».
Катру году мы организуем номитни Ukraiņu bērniem, un kamēr viņš viņam vēl nebija 18 gadi, viņš arī aktīvi iesaistījās. Tas tā bija pirmā reize, kad es viņu iepazinu, ģimeni iepazinu, jā, jo tad...
Каждый год при поддержке государства мы организуем летний лагерь для украинских детей. Правда, раньше их было намного больше. Дмитро на то время было 16 лет, и он на занятиях не участвовал как ученик, а как наставник, помощник, волонтер. Так понемногу Дмитро начал привыкать к нам, а мы к нему.
Ну, так под друстиней Дмитро сака и еюстес пе мумс, так ари ес саку саукт виню с цитам активитатем. Un sadarbībā ar biedrību Kira mums, tad jaunatnes organizācija, mēs jau 2 gadi esam realizējuši Erasmus Plus projektu.
Совместно с обществом Кира мы уже 2 года реализуем Erasmus Plus программу. И Дмитро был одним из тех, кто первым изъявил желание участвовать в этой программе. Он вообще очень ответственный парень, его интересуют разные вопросы. Он говорит на английском, совершенствует латышский. Сейчас Дмитро в нашем центре посещает несколько кружков. Он танцует народные танцы. И, кстати, могу только восхищаться его спортивной осанкой, чем он выделяется на фоне других танцоров.
А Дмитро tagad arī apmeklē vairākus pulciņus pie mums, jau tā kā iesaistīts arī interešu izglītības procesā. Ну, tagad arī teātra pulciņā viņš ir iesaistījies.
Сейчас он участвует в театральном кружке. Любит играть на гитаре. Он очень открытый человек. Открытый и коммуникабельный. И эти качества, я думаю, ему существенно помогают интегрироваться в латвийское общество.
Kas arī tā komunikācija, tā atklātība arī atvieglo viņu интегрешенос Лудза, Латвия.
Дмитро в Лудзинской средней школе получил среднее образование, поступил в Резекненскую технологическую академию, продолжает совершенствовать знания латышского языка. Говоря о будущем, он признает, что не загадывает далеко, но готов к преодолению разных вызовов.
Камец у нас латвийского года. Krievu valoda.
Es domāju, krievu, tāpēc, ka lai man vieglāk
saprast.
Jā, saprast un parādīt visas manas domas.
Как только я приехал, буквально через 20 дней, я пошел в местную школу. Было очень тяжело в том плане, что языки очень сильно отличаются в том плане словами. Грамматика и в целом есть очень много схожестей, однако в целом, как бы, когда абсолютно другие слова, очень тяжело понять. Сейчас, к счастью, намного лучше, однако все равно я испытываю достаточно большие трудности, особенно в сфере обучения, так как там идет профессиональные слова и термины, поэтому достаточно тяжело. Устроился, в принципе, я очень даже неплохо, потому что я завел очень много друзей, знакомых, можно сказать, даже каких-то связей. Много участвовал в проектах от БЭЦ, ихних работах также. Посчастливилось мне поучаствовать несколько раз в программе «Erasmus». У нас такой программы нету, даже схожей, к сожалению. Однако это действительно интересный опыт. И в целом не могу сказать, что сейчас я живу плохо или что-то в таком роде, потому что стараюсь все-таки как бы после всех этих событий ухватываться за какие-то возможности, ниточки, которые могут привести меня к чему-то новому в таком плане.
Ну, среднюю школу вы закончили здесь, да?
Я закончил и в Украине, и в Лудзе. И сдал успешные экзамены в Латвии.
И поступили?
В РТА.
Kādā fakultātē tu mācies
ar te? Ekonomika.
Ekonomika.
Fakultātē ekonomikas un pārvaldība fakultātē, bet nodarbības ekonomika.
Tu dzīvo Rēzeknē, kopmītnēs, vai tu braukā uz mājām?
Nē, es braukā uz mājām, dzīvoju Lūdzā un mācās Rēzeknē.
Как вы видите свое будущее? Как вы видите будущее Украины? На что вы надеетесь?
Знаете, когда у меня спрашивают этот вопрос, я уже не впервые отвечаю на него, я говорю, что я не знаю, что будет завтра. Поэтому рассматривать какие-то планы на год вперед, на 5 лет, я банально физически не могу, так как это очень все непредсказуемо, так как в один день может буквально все измениться, так и я говорю, что я не знаю. Я пытаюсь ухватиться за какие-то возможности, которые в дальнейшем могут меня привести к каким-то более лучшим результатам или какому-то успеху, можно сказать так, в будущем. Поэтому на данный момент я делаю то, что я могу, и минимально пытаюсь буквально вот теоретически хотя бы посмотреть, что я могу сделать в будущем и что мне для этого нужно сделать.
Какое будущее вы бы хотели своей стране?
Конечно, всевозможно лучшего, потому что, как по мне, люди не заслуживают таких страданий, как война. И в целом, когда один человек может действительно поменять жизни миллионов, в том плане даже отнять их и изменить в целом всю планету, как по мне, это бред. В том плане, что наше общество неправильно в этом плане. Потому что каким образом решение одного человека может действительно повлиять на жизни миллиардов?
Если все-таки, ну, должно как-то это все кончиться, планируете ли вы вернуться в Украину? Зовет ли вас родина назад? Или вы все-таки готовы поехать где-то, ну, как молодые сейчас делают, очень многие делают, и не только из-за войны, но вообще молодые люди, они хотят посмотреть мир и, ну, все-таки потом вернуться. Готовы ли вы вернуться?
Если честно говоря, то это сложный также вопрос, потому что ничего не будет так, как было раньше. Это нужно прекрасно понимать, и не нужно рассчитывать на эти грезы, что будет точно так же, как было до этого. Нет, уже не будет, к сожалению. И нужно это понимать в том плане, что я знаю, что есть одна американская продвинутая школа, которая, у которой нету конкретного здания, где дети обучаются. Они каждый раз путешествуют по новым странам, по новым каким-то опытом, они открывают больше мир для себя, и таким образом они могут более правильно взглянуть на вещи. В этом плане также и я к этому стремлюсь, в том плане, что я не хочу засиживаться на одном месте, в том плане своего развития. И если для меня чисто больше выгоды в том плане не финансовой, а больше жизненной, в том плане, что, возможно, какие-то отношения, знакомства, какая-то самореализация, то, конечно, я был бы готов ехать и в другие страны, и, возможно, также в новые места.
Но вернуться в Украину или нет?
На самом деле попробовать можно было бы. Однако, не знаю, получилось бы у меня опять же таки там опять ужиться после того, как все это изменилось.
Приграничный Лудзинский край почти с самого начала войны в Украине принял на себя хлынувший в Украину через Россию поток беженцев. Сколько точно их пересекло границу, трудно сказать, поскольку большая часть жителей Украины держала путь в более богатые европейские страны. В Латвии остались в основном те, которые ожидали окончания войны и возможности вернуться на родину. Прошло почти 3 года, и сейчас в социальной службе Лудзинского края знают о 26 семьях украинских беженцев, в которых проживает 61 человек. Многие из них уже привыкли к мирной жизни, нашли работу и жилье и понемногу интегрируются в наше общество, при этом показывая нам, насколько хрупок мир и как в один день может поменяться судьба людей и целой страны. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Ивета Чигане и Карина Важная. Слушайте нас каждую пятницу сразу после 10-часовых новостей. Повтор звучит в воскресенье в 13:05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илуксте,
Даугавпилс,
Индра,
Резекне,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. На Латвийском радио 4.